день, говорит Радио Свобода. В эфире «Футура Шок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Сегодня у нас «Финансы поют романсы». Песня о будущем. Песня о будущем денег. Песня о будущем финансов. В Лас-Вегасе на прошлой неделе завершилась финтех-конференция Money 2020. Деньги 2020 года. И в частности на ней прозвучал такой прогноз, что за следующие 5-7 лет индустрия финансовых технологий изменится заметнее, чем за предыдущие 50. Ну вот, собственно, о том, что ждет индустрия финансов, что будет с деньгами, как они будут выглядеть через 5, 10, 15 лет, будут ли деньги вообще, поговорим с нашим сегодняшним гостем, экономист, доцент Высшей школы экономики Антон Табах.
Здравствуйте.
Антон, ну вот первый вопрос, который приходит в голову, что банки, вообще отделения банков сохранятся какие-то? Потому что, вот, например, глядя на то, что делает Олег Тиньков, я вижу, что прекрасно может существовать один из крупных банков, не имея никаких физических отделений и собственных банкоматов.
По этому поводу есть разные мнения и теории. Тиньков хорош именно тем, что он, скажем так, акула среди более безобидной рыбешки с несколько отличающейся от других бизнес-моделью. Тиньков идеально умеет входить в кооперацию с другими структурами для, например, проведения транзакций, но, с другой стороны, источники денег ему нужны, с вкладами у него получается несколько хуже, потому что как бы привлечение с рынка идет немножко по другим схемам. И, собственно говоря, скорее всего, отделение для физических лиц трансформируются и либо объединятся с офисами сотовых компаний и прочими торговыми центрами. Собственно, по этой модели сейчас перестраивают свою работу многие почтовые службы, включая USPS американскую. А с другой стороны, корпоративное обслуживание все равно останется, и, собственно говоря, переток денег населения к корпорациям, он все равно будет, как сказать, менее технологичен, назовем это так.
Ну, то есть он как некий такой свободный агент, который играет поверх уже достаточно жесткой вот это fixed asset. Да, установить жесткой инфраструктуры.
Да, то есть, грубо говоря, физической. Если все так начнут играть, то это изменит модель, потому что, грубо говоря, должны быть какие-то структуры, те же самые сети автоматов по приему денег, те же самые сотовые компании, которые на себя будут принимать эту функцию, а там начинаются вопросы об эксклюзивности или неэксклюзивности, издержках и так далее и тому подобное. Поэтому, да, технологии сейчас позволяют делать быстрее и эффективнее. Тиньков мастер не только рекламы, но и выстраивания таких сетей, и, скорее всего, за этим будущее, но это будущее в силу консерватизма людей все-таки будет наступать несколько медленнее. Собственно говоря, у нас же есть за рубежом примеры стран, которые практически отказались от наличности и живут в мире электронных денег.
Это кто?
В первую очередь это Швеция, да. И Норвегия, где, в общем-то, планируют отказаться от наличности как таковой. И все равно...
в какой перспективе? Через сколько?
Есть, как сказать, программа к 2025 году. Скорее всего, совсем не откажутся, но наличные деньги будут некоторые экзотикой, как, я думаю, к тому же времени будут, ну, или лет на 10 позже, машины на бензиновых двигателях.
Да, это как буквально наш предыдущий эфир, сорвали с языка. Ну, кстати, да, вот я думаю, свои короткие визиты, до недели, до 10 дней, что я езжу в Норвегию или в Финляндию, я не пользуюсь наличностью, я даже иногда забываю, что там в зоне евро, мы не в зоне евро, то, что в Норвегии там кроны, Финляндия, евро, ты
да,
просто платишь кредиткой за все.
В Финляндии еще можно расплатиться наличными все-таки. Страна слишком близко к российской границе и с несколько иной культурой, а в Швеции, по личному опыту, ты живешь практически в безналичном мире. Даже продавцы всякой мелочи, благотворительные организации, даже нищие принимают карточки.
Нищие,
насколько насколько в Швеции существуют нищие.
Что в которой Швеции. Ну так что, может быть, это действительно путь в будущее? Тот же Тиньков говорит, что наличность исчезнет как золото, ну, в смысле, не как депозит, а средство хранения, средства, как раз платежный инструмент.
На всех товар есть свой купец. В конце концов, вспомним историю теневой сети «Шелковый путь», или же для чего используются биткоины. Почему регуляторы так любят безналичные расчеты? Потому что все мы под колпаком у Мюллера, или как зовут в данной стране главу Центрального банка. При этом многие люди желают сохранения приватности, а некоторые виды бизнеса, хотя и незаконного или полузаконного, требуют каких-то форм расчетов. Поэтому святое место пусто не бывает. Криптовалюты... Возможно, кстати, возврат к металлическим расчетам, причем уже совсем вне государства. То есть в данном случае это уже из области фантазий, но, условно говоря, мне тут довелось исследовать теневой мир, а именно как устроены расчеты в российских уголовно-исполнительных учреждениях. Распространенный миф, что до сих пор расплачиваются сигаретами и чаем. Нет. Люди прекрасно освоили микроплатежи при помощи карты мобильных телефонов.
То есть расчеты с внешним миром. Друг другу,
перекидывают.
Да.
Но при этом можно понять, каким образом продажа интим-услуг или же торговля, скажем так, мелкими партиями всяческих веществ может быть оформлена через микроплатежи полулегально, но для крупных сделок, скорее всего, будут какие-то, как это сказать, расчетные механизмы. Люди там креативные.
Как у полковника Захарченко, да?
Да. Собственно говоря, полковник Захарченко – это такой пример частного банка на стыке теневого и света в тень перелетая.
Ну, то есть, да, все-таки для таких промежуточных гибридных транзакций наличности по мере диверсификации, да, способов жизни, общения там первого мира с третьим миром, видимо, это
да
будет...
Да и в первом мире есть страны с очень разной культурой. Есть Швеция с культурой общественного и безналичного, и есть Германия, да, где банкиры жалуются на то, что им невозможно населению продавать кредитные продукты, потому что немец и кредит – это две вещи плохо совместные, вот, и до сих пор активные расплаты наличными. В конце концов, знаменитое ограбление цюрихского почтамта произошло всего лишь лет 12 назад, когда специально подобрав день оплаты услуг ЖКХ, совершили одно из крупнейших ограблений, зная, что швейцарцы платят наличными. Сейчас это изменилось, но это процесс более медленный. Понятно, что на конференции по финтеху стартаперы с горящими глазами будут рассказывать, что все изменится уже завтра. Люди консервативны. В Сбербанке до сих пор выдают желающим сберегательные книжки. Таких мало, но они есть.
Сбербанк, раз мы уже говорили о финтехе и Сбербанке, в какой степени, насколько быстро вы видите внедрение блокчейна и биткоинов, если уж даже Сбербанк на это пошел?
Скажем так, будучи по природе своей человеком консервативным и имеющим дело с долговыми операциями, где, в общем, консерватизм дело правильное, блокчейн пока все-таки технология в процессе апробации, назовем это так. То есть уже были и первые успехи, и первые скандалы. Мне кажется, потребуется некоторое время для выстраивания этой сети. Тоже относится к биткоинам. Но, условно говоря, создание структур по финтеху, по упрощенным расчетам, то есть сейчас Сбербанк стал некоторым стандартом для небольших расчетов между частными лицами в России, несмотря на усилия как бы остальных сетей, конкуренция здесь жесточайшая. И, видимо, надо ждать от них каких-то новаций, потому что они контролируют слишком большой кусок рынка, чтобы это
не использовать. Расчеты именно как перевод на карту.
Перевод с карты на карту, да. Микроплатежи, то есть в данном отношении наиболее общепринято это перекидывание с карты на карту Сбера с минимальными комиссиями.
Да,
в пределах
да.
региона это даже бесплатно.
Сам этим постоянно пользуюсь.
Аналогично. И точно так же пользуются и просто мирные граждане, и уголовный мир, как мы выяснили. Так что, как говорится, все для всех.
Но биткоины постепенно, если сейчас говорить не о мелких расчетах, а в целом большие корпоративные транзакции, сложные цепочки транзакций, финансовые рынки.
Я бы сказал, как товарищ Сухов, это вряд ли. Потому что для корпораций очень важно не столько обеспечить простоту, удобство или скорость, это важнее для физических лиц, сколько обеспечить юридическую чистоту и отсутствие нарушений законодательства об отмывании денег, потому что сейчас санкции очень большие. Поэтому если валюты будут не крипто, а под надзором регулятора, а, собственно говоря, это обыкновенные безналичные платежи и расчеты, то это хорошо, а биткоины и прочий блокчейн вызывают массу регулятивных рисков. Поэтому только со временем, и то не факт, потому что, скорее всего, обычные безналичные деньги крупный бизнес вполне устроит.
То есть говорить об отмирании банков, нотариусов и своего различных регуляторов пока еще рано?
Все, как это сказать, регуляторы вечны, как вечен сыск, опять же, вспоминая папашу Мюллера. Они были всегда в нынешнем виде, просто это все более формализовано. Соответственно, надзиратели за качеством денег были еще в античном мире. Вот вспомним Диогена и его отца, который, так сказать, попался на нарушение регулятивных норм, назовем это так. Вот, поэтому, скорее всего, крупный бизнес все-таки будет следить за юридической чистотой и поэтому пользоваться, скажем так, благословенным государством или государствами, или межгосударственными структурами. Ну, в конце концов, прилетят инопланетяне, будут межгалактические кредиты, как мы помним, в «Звездных войнах» были. Но при этом расчеты, скорее всего, трансформируются, то есть нотариусы будут электронными, но все равно какой-то механизм контроля и надзора, базарные надзиратели были, есть и будут. Вопрос в какой форме.
И говоря о том, что будет, что не будет в будущем, сохранятся ли пластиковые карты? Или сейчас по мере того все идет к тому, что, по-моему, будем платить телефоном, или какой-то микрочип будет вообще встроен в палец, или там биометрия по зрачку глаза?
Биочип, встроенный в палец, биометрия, это уже, возвращаясь к книге «Апокалипсис» и, соответственно, к прогнозам на то, что нельзя будет ничего купить и продать.
Ну, телефон как платежное средство.
Я бы сказал так, что, скорее всего, карточка останется для памяти, потому что в некоторых случаях все равно надо будет не просто, так сказать, прикладывать пропуск, а, что называется, чтобы помнили, из какого банка. Но при этом все будет действительно все больше и больше аккумулироваться в каком-то, скажем так, расчетном центре. И вполне возможно, грубо говоря, у многих сейчас как бы банковские услуги в разных структурах, со временем, видимо, это все будет переходить просто из соображения удобства на единую платформу и, соответственно, возможно, опять же, это будет сопряжено с сотовыми операторами, либо какой-то другой технологией. Может, наоборот, сотовых операторов интегрируют банки. То есть тут мы можем придумать, можем предсказать все, что угодно. Увидим, как это будет в реальности.
Но я думаю, вопрос это зависит от покрытия интернета. Если весь мир удастся там 3G или 4G интернетом покрыть, то с сотовой сетью покрыть, то, собственно, везде, где есть интернет, человек сам по себе превращается в платежное средство.
Ну да. Мобильным. Но опять же, тут возникают большие проблемы идентификации, который, как сказать, над ними бьется банковское сообщество. Есть проблемы неприкосновенности частной жизни, избытка информации. Не все хотят, чтобы все знали, так сказать, кошмар из фантастических романов, когда, как сказать, о человеке известно все. Вот. Соответственно, либо общество, либо государство, либо в разных аспектах и те, и другие должны думать, что стоит защищать, а что не стоит защищать. То есть размен удобства на неприкосновенность частной жизни – вопрос очень серьезный.
То есть в этом отношении, видимо, приватность, последними пространствами приватности как раз останутся вот эти золото, да, деньги, пластиковые карты.
Даже не факт, что пластиковые карты. Скорее, как сказать, расплата звонкой монетой. В конце концов, вспомним День опричника, где практиковались электронные платежи.
Ладонью,
и вместе с тем, были червонцы второй чеканки. Соответственно, Владимир Сорокин, он провидец, поэтому вполне возможно, что будет что-то в таком роде его области расчетов.
Если возвращаться к биткоину и к блокчейну, не происходит ли здесь такого процесса, что возникает некая общественная собственность на деньги? Деньги как общественное благо. Поскольку присваивают себе обычно деньги, присвоенные банками, а в данном случае люди сами получают возможность осуществлять транзакции.
Это было не всегда и не везде. То есть, условно говоря, деньги имеют достаточно давнюю историю, и за эти тысячелетия самое разное было расщепление функций денег. Соответственно, и функции платежа, и функции сохранения ценности. Да. Условно говоря, там возьмем новгородскую валюту, которая практиковалась, мордки двуушные, соответственно, головы соболей и прочей живности, которые, значит, фактически любой охотник мог добыть и напечатать такой, как сказать, примитивный биткоин, назовем это так. Поэтому сейчас просто идет, с одной стороны, некоторая архаизация, то есть то, что было присвоено центральными банками и банковской системой, сейчас возвращается к людям. Ну, в разное время было по-всякому.
Напомню, что мы говорим о будущем денег с доцентом Высшей школы экономики и экономистом Антоном Табахом. И вернемся буквально через несколько секунд.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. С собой в дорогу «Радио Свобода».
снова здравствуйте. В эфире «Футурошок», программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня Антон Табах, доцент Высшей школы экономики и экономист, в том числе пишущий и рассуждающий о будущем денег, о будущем финансов. Что, Антон, будет происходить с кредитом? Поскольку я смотрю, как все больше и больше мы идем к нулевому проценту, уменьшается кредитная нагрузка на экономику, как вообще будут выживать банки при нулевом или даже, так сказать, отрицательном
проценте, безусловно, интересный, ставки? Потому что сейчас мы живем в перевернутом мире в некотором смысле. То есть вот фраза «массаракш» на языке уже держится который год про перевернутый мир. На самом деле вопрос занятный, потому что действительно те проблемы, которые мы видим в банковском секторе большинства развитых стран, это побочный продукт сверхнизких процентных ставок. Такое бывало в истории. То есть, если мы вспомним конец 19-го, начало 20 века, сагу о Форсайтах и Тимати, который вкладывался под 1.5% в консоли и считался излишне несклонным к риску человеком, то уже такое было. Вопрос в том, что тогда цены регулярно снижались, была дефляция, собственно, как и сейчас, и поэтому реальная ставка была достаточно высокой. Соответственно, что, скорее всего, будет происходить? Если вы посмотрите на баланс, на отчеты о прибылях и убытках успешных банков, все больше и больше места занимает не процент доход и непроцентная маржа на банковском жаргоне, то есть разница между процентами по вкладам и по кредитам, а разного рода комиссионные. Поэтому, скорее всего, в некотором смысле исламский банкинг, который регулярно пытались создать, но не создавали за отсутствием спроса, получится сам собой. Если у вас нету дома, пожары ему не страшны. Если у вас нулевая или отрицательная процентная ставка, значит, у вас будет меньше процентных операций и больше платы за расчет, инвестиции на основе взаимности и так далее и тому подобное. Так что, в принципе, как бы инициаторы могут быть довольны.
Вот сейчас, как бы, я понимаю, деньги не перестали быть дефицитом.
Ну, в некотором смысле это проблема. То есть, нет, понятно, скажите это тому, кто как бы совсем без денег сидит, то, наверное, ну, в целом, удивится.
Но в целом, да, деньги,
да и в нашей тоже. Деньги перестали тоже быть редким ресурсом. Сейчас больше проблем с идеями, с точкой приложения денег, нежели с самими деньгами. При этом люди все равно остаются во многом финансово безграмотными и распоряжаться этим не умеют. Поэтому это палка о двух концах. Драмовщина, она имеет свойство разлагать и тех, кто берет, и тех, кто дает.
Ну что, сейчас мы приходим к той ситуации, когда уже банки и государства начнут накачивать деньги в людей, в экономике, то есть просто вертолетные деньги, гарантированные.
Ну, на самом деле, у нас-то как раз этого нет, и до минимального дохода еще достаточно далеко.
Ну, хотя мы говорим сейчас о более продвинутых секторах.
Ну, скажем экономики. Так, да, о сегментах сложный вопрос, потому что технологии, как они взаимодействуют с людьми и как это все будет устроено, пока непонятно про безусловный доход, но факт остается фактом, что нынешняя система действительно сейчас проверяется на прочность, потому что как будет система работать при отрицательных процентных ставках, снижающейся занятости, растущей, например, нагрузкой на пенсионную систему, все это в совокупности. Возможно, мы увидим там, через 20 или 30 лет очень большие изменения, и, собственно говоря, очень много социальных революций и перетрясок были спровоцированы в истории, если мы посмотрим, кредитными амнистиями и, скажем так, перекредитованностью населения и малого бизнеса. Это мы в некоторых странах наблюдаем.
Ну, то же самое, как последний кризис 2008 года.
Да, собственно говоря, с тех пор немножко ситуация улучшилась в крупнейших экономиках мира, но все равно долговая нагрузка высокая, хотя низкие процентные ставки, они как бы творят чудеса. То есть недавно был разговор как раз в рамках про американскую предвыборную кампанию, там, что вот проблема государственного долга высокого. Нет ее. Это как ее нет? Ну так, долг был 10 лет назад в 2,5 раза меньше, а процентные выплаты в долларах сейчас ровно такие же. Поэтому проблемы нет.
Да, именно из-за того, что такие низкие процентные ставки, так дешевые деньги.
Да, и деньги сейчас на более долгий срок, чем, например, 10 лет назад. То есть это относится не только к федеральному правительству, но это относится практически ко всем экономическим агентам.
А почему так? Что какой невиданный рост производительности труда? Что основным ресурсом становится знание?
И скорее... Во многом это и технологии, то есть товары и деньги перестали быть редкостью, А с другой стороны, куда их приложить, стало достаточно редким явлением. Плюс после кризиса действительно политика центральных банков, вертолетных денег или, соответственно, что называется, кредитование под залог фантиков от конфет и этикеток с водочных бутылок, она действительно распространилась практически по всему миру. То есть, собственно говоря, сейчас ответственные центральные банки с высокими реальными процентными ставками могут быть посчитаны по пальцам одной руки. И, кстати, Банк России к ним относится.
Вот думаю, здесь немножко даже в философию выходя, может быть, это вообще какая-то такое, через заднюю дверь мы заходим в коммунизм? Потому что, ну что, смотрите, начинаются вот эти вот бесплатные раздачи денег, да, раздача слонов, лишь бы люди, так сказать, потребляли. И получается некая экономика дара тогда?
Да, а безусловный доход, в принципе, это тоже в каком-то смысле мечта Томмазо Кампанеллы, да, и примитивных марксистов. То есть, в конце концов, если мы говорим, вспоминая «Капитал» Маркса и пророчество оттуда, Маркс же утверждал, что капитализм погибнет, когда государство из-за перекредитованности национализирует банковскую систему, а дальше будет вынуждено построить коммунизм, потому что это наиболее неэффективный способ расправиться с тотальным банковским кризисом. Карл Маркс был провидцем, поэтому вполне возможно, мы, так сказать, на пороге сбычи голубой мечты настоящих коммунистов.
Ну да, интересно, что Маркс при этом не знал идеи неограниченных ресурсов. Ведь меняется же, наверное, сама идея экономики, да, экономика как наука об ограниченном ресурсе, а мы выходим в зону некого неограниченного ресурса. Вот то, что вы говорите, да, золото было ограничено, да, нефть была ограничена, но информация не ограничена, количество смартфонов, которые мы можем произвести, не ограничено.
Да, это, но при этом количество вот смартфонов, которые люди могут потребить, ограничено в их голове. То есть дальше, если уломать людей каждый год менять iPhone, это получается уже успешный бизнес компании Apple.
Да.
Действительно, как разруха была в головах, так и процветание, оно тоже в головах. И, в общем-то, в этом отношении старое проклятие, не дай бог жить в эпоху перемен, мы действительно живем в эпоху глобальных перемен. И вопрос, во что это выльется, потому что часто это выливается в архаизацию. Вот. Тут как бы об этом лучше не специалистам по долговому рынку рассуждать. Хотя, опять же, после каждой большой волны архаизации возникают всякие хвосты в виде разнообразных задолженностей.
Ну, тот же Трамп сейчас, да? Победа Трампа – это тоже один из таких.
Да, причем Трамп – один из моих любимых персонажей. Я его всегда цитировал на курсах по долговым рынкам, но скорее в контексте того, как он учил свою дочь о том, так сказать, правильной жизни. Это, скорее всего, апокриф, хотя, опять же, рассказывалось им самим. Про то, что идут они по улице, когда у него было очередное банкротство его компаний, показывает на нищего, стоящего, собирающего мелочи, говорит: видишь бомжа? Ну, вижу. Вот он существенно богаче меня. Это как? Ну, у него, наверное, тут полдоллара есть мелочью, а у меня чистого долга 900 миллионов.
Ну да, в этом отношении, да. К вопросу о перекредитованности. А вообще, если уж мы, так сказать, сейчас на секунду задержимся, какие вы видите финансовые последствия победы Трампа?
На самом деле, это сейчас трудно определить, потому что непонятно, какая будет экономическая команда, непонятно, как это будет взаимодействовать с Конгрессом, но судя по первым заявлениям и про то, что, собственно говоря, как это ни парадоксально, если исключить вопрос о реформе здравоохранения и то, вопрос, удастся ли провернуть фарш назад, обсуждаем, скорее всего, расходы на инфраструктуру будут не мытьем, так катанием повышены, потому что дешевые процентные ставки и любовь Трампа к заимствованиям, как у всякого девелопера, ну, как бы ничего личного, только бизнес, скорее всего, скажется, потому что реально в Соединенных Штатах сейчас инфраструктура последние где-то 30 лет не доинвестировалось, и заявив сегодня, что Соединенные Штаты будут согласны только на самое лучшее, и упомянув несколько раз слово «инфраструктура», скорее всего, это будет за делом. Хиллари Клинтон тоже говорила много про инфраструктуру, поэтому с некоторой вероятностью политика в этом вопросе будет очень похожа.
То есть новая промышленная политика?
Дешевые деньги, да. То есть не столько... То есть когда у нас говорят, там, что президент может вернуть производство назад, это как раз маловероятно, потому что президенты в Соединенных Штатах не этим занимаются, вот, но при этом способствовать созданию инфраструктуры как для граждан, так и для бизнеса. бизнеса, скорее всего, это будет на повестке ближайшего одного или двух или нескольких президентов.
Ну да, собственно, мы возвращаемся к тому же, о чем говорили. Накачиваем мы деньги в потребителя, в частного потребителя, да, или мы накачиваем в инфраструктуру.
А если мы накачиваем инфраструктуру, то эти деньги все равно оседают на месте, потому что, в отличие от многих вещей, строительство, опять же, новый президент это знает на собственной шкуре, это сугубо местный вопрос, потому что местные рабочие, местные расходы, местные поставщики, и, собственно говоря, достаточно много денег оседает в тех районах, где происходят какие-то работы. Плюс инфраструктура сама по себе резко улучшает наполняемость.
То, о чем мы говорили, в какой степени Россия вписывается во все эти тренды? Дешевый дефицит денег, дешевый кредит.
Россия вписывается опосредованно, то есть Россия как государство до какой-то степени является бенефициаром дешевых денег, то есть даже, условно говоря, последние события на кредитном рынке, например, то, что как бы российский внешний долг вот, в условиях санкций, он был бы проблемой при высокой процентной ставке, он оказался не проблемой при снижающихся ставках. То есть, в принципе, деньги можно погашать и брать их иными способами.
Но России же нет денег на модернизацию сейчас, особенно в условиях
санкций. Нет в бюджете, но нет в корпорациях. Опять же, как в данном случае можно процитировать кота Матроскина, деньги у нас есть, у нас ума нету. То есть, в данном случае это обсуждаемо, на что их тратят. То есть, ум в значении приоритетов. Соответственно, у нас переход на новые технологии в некоторых вопросах сильно отстает от самых продвинутых стран, но, например, если брать расплаты кредитными картами или там какие-то технологии кредитные, то, в общем-то, от тех же Соединенных Штатов в плане платежной инфраструктуры у нас отставание не очень сильное. То есть в этом отношении все достаточно хорошо. С точки зрения денег на макроуровне, то у нас проводится политика дорогих денег. Это осознанная политика, это компенсирование ситуацию с госрасходами и прочую ситуацию, центральный банк удерживает. В этом отношении Россия не в тренде, а наоборот, как бы в контр к тому, что творится в большинстве развитых экономик. Ну, видимо, до какого-то времени, потому что...
Россия все равно рано или поздно будет встраиваться в этот мир дешевых денег, вертолетных денег и
Обязательно вертолетных. Возможно, как это сказать, будет сразу переход от нехватки проводных телефонов к поголовной мобилизации, если мы вспомним начало 2000-х. То есть у меня был прекрасный разговор в году в 99-м с очень продвинутым аналитиком в топовом инвестбанке, который рассказывал, что в России телефонизация не будет больше 20%. Дальше длинный список почему. Через 5 лет параметры вплотную приблизились к 100%. Просто другая технология.
Ну да, как всегда, Россия перескакивает стадии.
Поэтому вполне возможно, просто потренировавшись в других странах, можно будет быстро какие-то вещи заимствовать.
Ну что ж, будем надеяться, что это блестящее будущее финтеха, финансов, кредита, оно в какой-то степени застронет и нашу богоспасаемую державу. Спасибо за этот разговор. Доцент Высшей школы экономики Антон Табах был сегодня в гостях у программы «Футурошок». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
И вот опять нас мало неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18.00.
Совсем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требует ограничить свободу, в тюрьму за кощунство. Есть и верующие, которые за права человека, за свободу, к славе Божией. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе «С христианской точки зрения» сразу после выпуска новостей.
Что значит для вас свободная Россия?
Свобода от предрассудков, как минимум.
Свободная Россия? Вы знаете, я даже никогда не задумывалась. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего свободная.
Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ. Меньше виз. Дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия. Без единой России, вот что она значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дорожало ничего.
Ваша свобода в 21 веке.